11 часов 10 минут. Добрый день еще раз. У микрофона Ксения Ларина. Мы начинаем наше традиционное воскресное родительское собрание. Сегодня тема у нас так формулируется. Нужен ли школе закон Божий? Но поскольку мы на эту тему не раз уже собирались и продолжим еще это делать, я думаю, что стоит расширить немножко тему нашего собрания сегодня и поговорить, в принципе, о духовно-нравственном воспитании. Поскольку не одни мы с вами, дорогие друзья, озабочены этой проблемой, но и главная партия страны, Единая Россия, которая готова предложить свои тезисы на эту тему. И буквально вот 1 октября будут слушания, посвященные концепции духовно-нравственного образования, которая была разработана в недрах Единой России. Так что давайте сегодня решим, что же это такое за зверь такое духовно-нравственное воспитание, что оно в себя включает. Итак, в нашей студии Юрий Дмитриев, доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии образования. Здравствуйте, Юрий Альбертович. Приветствую вас. Любовь Духанина, заместитель председателя комиссии Общественной палаты по образованию и науке. Добрый день, Люба, здравствуйте.
Здравствуйте.
И Ольга Покушинская, журналист, телеведущая и мать.
Здравствуйте.
Чтобы никто не сомневался в том, что она мать, она с собой привела свое чадо, которое сейчас нас слушает. В редакции Маши сколько лет? Она в каком классе учится?
8. Ей 8. Она в 3 классе. Ей все это еще предстоит.
Все предстоит. Ну, все еще только начинается. Значит, по поводу основ православия или истории мировых религий. Вот у меня перед глазами результаты опроса совсем недавнего. И что мы видим по цифрам? Что за прошедшие годы, за 3-4 года, сторонников ОПК или истории религий стало значительно больше. То есть больше половины россиян теперь голосуют за преподавание в школе основ религии, 53%. И одновременно снизилась доля тех, кто выступает против введения в школьную программу такого предмета. 3-4 года назад было 36%, сейчас 27%. Но, несмотря на такую, казалось бы, небольшую разницу, мы здесь наблюдаем некую динамику, поэтому я думаю, что имеет смысл взять это за основу нашего разговора. Что же случилось с россиянами, которые, помните, какие были бои вокруг этого ОПК, когда только возникла эта идея, как подавляющее большинство россиян было категорически против введения этого предмета. Но вот прошли годы, и как-то народ поуспокоился и сказал, а почему бы и нет. Учитывая, что за эти годы во многих регионах ОПК было введено в качестве обязательного предмета, мы знаем, где-то обязательно, где-то факультативно, но, тем не менее, процесс уже пошел. Сегодня больше мы говорим об истории мировых религий. Вопрос целеполагания. Давай сначала разберемся от печки, вот с чего это пошло. Вот я не знаю, Оль, может быть, ты скажешь нам, как ты думаешь, откуда вообще эта забота о духовно-нравственном воспитании? Она с чего началась?
Это надо, наверное, спросить у тех, кто это начинал. Видимо, я могу предположить хорошее, что называется, что как бы в воздухе возникла некая озабоченность нравственным воспитанием, нравственность упала. И вот давайте это поднимем за счет религии. Как человек верующий, я, в общем, ничего не имею против религиозного воспитания. Но, с другой стороны, я считаю, что все-таки вот этим воспитанием должна в многоконфессиональной стране заниматься семья, а не школа. Потому что иначе у нас может получиться... вроде хотели собрать хорошее, а получится, как всегда, автомат Калашникова.
Но, наверное, в силу того, что не всегда семья в состоянии, по крайней мере, начать этот процесс самостоятельно, да, некий объем знаний целесообразно дать детям, но не с точки зрения позиции богословской, с точки зрения религиозного образования, а с точки зрения культурологической позиции, с точки зрения знания основ истории возникновения религий, традиций, хотя бы основных религий, которых придерживаются граждане нашей России. И вот тот опыт, который уже накоплен, где в регионах, в школах вводилось и в качестве обязательного, и в качестве факультативного, говорит о том, что наше население начало разбираться хотя бы, чем отличается вот богословская позиция от позиции общекультурной. И, может быть, поэтому возросли проценты в сторону позитивного решения. Более того, фактически власть в лице Минобра совершенствует свою позицию и говорит о том, что не единый курс обязательный для всех, а появляется вариант выбора. Вот даже не трогая тему, что это связано с религией, религиями, сам факт появления выборов, содержания образования в школе стоит приветствовать.
Можно о выборе. Я католичка. У меня есть одна цитата, извините, я попытаюсь ее как-то сократить. Автор учебника по вот этому религиозному воспитанию, диакон Кураев, в интервью говорит, когда его спрашивают, что некоторая часть граждан католики, не будут ли нарушены их интересы, потому что понятно, что нам ничего не предоставляют. Он говорит, во-первых, что сейчас в РФ нет этноса, история которого неразрывно переплетена с католицизмом. То есть означает, что нас, российских католиков, довольно много, их просто не существует. А что католицизм – это нечто этническое, как африканский барабан. Дальше он пишет, что разница между православием и католичеством, она невелика. Католики признают все содержание православного вероучения. Это мы не согласны с догматом о чистилище или о римском папе. Но, полагаю, эти вкусовые добавки к общехристианскому хлебу католическая семья или приход смогут добавить самостоятельно. Еще одно удивительное высказывание. То есть, получается, если взять православие, посолить, поперчить, добавить некоторые догматы, то как раз получится католицизм. Скажем так, это богословская ошибка уважаемого богослова. И получается таким образом, вот я, например, когда размышляла о том, что в следующем году моя дочь пойдет в 4-й класс, и мне нужно будет что-то выбирать, я сначала хотела, думаю, хорошо, пусть она ходит в православную группу, наверное, ее не научат там ничему плохому. Но, почитав это интервью, я подумала, пожалуй, нет. Пожалуй, я сама ей расскажу и о православии в том числе. Пусть она идет на светскую этику. Угу. Если такая возможность, ей будет предоставлена. А религиозное образование я возьму себе.
Юрий Альбертович, давайте мы дадим слово нашему эксперту. Пожалуйста, Юрий Альбертович.
Ну, на мой взгляд, государство пошло по самому простому, примитивному, я бы сказал, пути. У нас есть масса институтов гражданского общества. И церковь является лишь одним из них. Церкви ведущие. И вот государство решило, вот давайте вот мы на них переложим ту ответственность, ту обязанность, как формирование морально-нравственных принципов и в обществе, и у населения. Но на самом деле есть гораздо больше проблем, которые находятся у нас в полном загоне. Ну, например, правовое воспитание. Угу. Воспитание уважения к закону, к правам человека. У нас здесь полный провал, и никто этот провал восполнять не пытается. Дело в том, что, конечно, это гораздо сложнее. Это нужно поднимать правозащитные организации, которые находятся заведомо в оппозиции к государству, в отличие от церкви, которая традиционно в нашей стране веками является политическим, к сожалению, институтом и обслуживает власть. Вот и все, так сказать, вся проблема. Что касается истории религии, то она атрибутивно присутствует в школьной программе.
В истории, в литературе.
Да, вот я как учитель истории по первому образованию могу подтвердить, что нельзя преподавать древний мир без религиозной культуры, нельзя говорить о средневековье без, так сказать, тех перегибов, как принято теперь выражаться, да, которые были, охота на ведьм и так далее. Да даже и многие политические события в Европе, они во многом связаны с религиозными движениями, религиозными течениями, верованиями различными, которые неизбежно изучаются в курсе средней школы. Поэтому вот этот вот, ну, на мой взгляд, в 4-5 классе, куда предполагается втиснуть этот предмет, там есть масса других проблем, которые требуют внимательно, вдумчиво изучение школьника.
Ну вот я тут, наверное, с Любой соглашусь по поводу того, что все-таки надо разводить понятия вот воспитательные и то, что называется информативные, да. С одной стороны, либо это мы даем знания, если это история мировых религий, то давайте это воспринимать как еще один предмет из школьной программы. Есть набор каких-то фактов, информации, которые мы там с вами изучаем, или наши дети. Но я так понимаю, что речь идет именно как раз о морально-нравственных проблемах, да, именно об этом, именно о воспитании. То, что, по сути, должно было бы заменить собою идеологическую основу советского периода. Да?
Это вот знаете, тот самый вакуум. Заменить воспитание одним блоком в конце 4-го класса, одним блоком в одном предмете 5-го невозможно. Максимум, что возможно, это дать определенный объем информации, который ребенок может в дальнейшем использовать для того, чтобы идентифицировать вокруг себя мир. Да? Потому что такое 4-й, 5-й? 4 класс, и я соглашусь с коллегой, ведь то, о чем он говорит, это действительно присутствует в предмете истории, и преподавать историю, не соотнося ее с историей религии, невозможно. Но это более старший возрастной период. Точно так же, как невозможно решить, что воспитание мы даем условно во 2 классе и в 7, а больше этим никогда и нигде не занимаемся. К сожалению, все, что связано с развитием ребенка и любого человека, это очень многогранный процесс и происходящий одновременно. Что беспокоит общество сегодня? Чтобы идея реально светской школы в стране не превратилась в религиозную школу. Никто не возражает против религиозного образования. Просто речь идет о том, что его следует давать в семье и, допустим, в субботних воскресных школах. И эту потребность нужно дать возможность людям свою удовлетворять. А школа должна оставаться светским образовательным учреждением.
Да и потом, на самом деле, очень страшно. Вот что. Кто будет это преподавать? Наверняка люди не очень подготовлены. И я очень боюсь, что вот это религиозное воспитание превратится в идеологическое воспитание, и вместо того, чтобы как-то умягчать нравы и воспитывать терпимость, будет воспитана нетерпимость на тему «мы все хорошие, а все остальные плохие». Вот этого я очень боюсь, что вместо любви... Вот этот предмет принесет школе ненависть.
Да, чтобы вместо, наоборот, развития толерантности не появилась технология создания врага.
Ну вот Юрий как раз писал об этом в своей статье, которую я прочитала вот перед тем, как позвать его к нам на эту программу. Еще раз хочу напомнить нашим слушателям, что там есть варианты, вернее, как бы предполагаются, о чем уже Оля сказала, что либо это, как ты сказал страшное слово, православная группа, либо это группа мусульманская, да? Это как бы два варианта. Больше нет у нас все, что связано с религиями.
Иудаистская
группа и группа светской этики. То есть это так называемые воинствующие атеисты. Вот это, конечно, разделение, вот о чем писал Юрий, оно действительно готовит нас уж к такой розни межнациональной и межконфессиональной, что даже уж и мало не покажется, что называется.
Да, действительно.
Когда это идентифицируется, как бы ставится знак равенства между вероисповеданием и национальностью, вот уже в этом уже есть нарушение, мне кажется, прав человека прямое.
Да.
Это действительно прямое нарушение прав человека, точнее, его конституционного права. 26-я статья Конституции, в общем-то, фактически отменила у нас деление на национальности. После этого исчезла графа национальности в паспорте, в анкете, в массе других документов. То есть человек вправе не указывать свою религию. Он, конечно,
национальность,
да. Он, конечно, имеет право ее указать, но его к этому никто не обязывает. И если завтра, скажем, в республиках, где большинство населения придерживается, допустим, мусульманского вероисповедания, а понятно, что этот предмет будет единым для всех. Никто же не будет класс 4 делить на 3 группы, одним преподавать православие, другим мусульманство, третьим атеистические начала. Значит, соответственно, тут же будет показ. Ах, ты не ходишь на нашу веру, значит, ты изгой. И вот отсюда как раз и начнется конфессиональная рознь. И еще ряд правовых моментов здесь присутствует. Дело в том, что Россия во многом уникальное государство. Таких государств на территории Европы 2 – это светское государство. Причем и мы, и французы пришли к этому вполне логично, потому что шел официальный политический отказ от церкви, которая традиционно поддерживала монархию в обоих государствах. И, как известно, был указ, подписанный Ленином в 1918 году, кстати, его никто не отменял, об отделении церкви от государства и школы от церкви. Сегодня у нас происходят странные вещи. Так сказать, особенно с приходом нового патриарха, церковь влезает во все политические вопросы, какие только возможно. Ну, вот вплоть до того, что мы, Российская академия образования, недавно получили обращение некой группы религиозных деятелей с просьбой о материальной помощи. И мне пришлось официально писать о том, что, ребят, мы бюджетная организация, мы государственная структура, мы не имеем права спонсировать никого, независимо от того, верим мы в это или не верим. Это просто наказуемое деяние. Вот. То есть вот эта грань, к сожалению, стирается. И еще один момент. 28-я статья, которая говорит о свободе совести, она говорит о праве любого человека выбирать любое вероисповедание и реализовывать эту веру как коллективно, так и индивидуально. Вот я боюсь, что с приходом, ну, будем говорить прямо, закона Божьего в среднюю школу, просто вот это самое индивидуальное право будет нивелировано. Ну, как ребенок в 10 лет, там, 8 даже лет, может определить свое отношение к Богу. Да еще когда за него ставят оценку. Светский учитель. И еще один момент. Вот мы же при этом забываем и о самой фигуре человека, который несет эти знания ученику. Вот можно Оле, так сказать, придерживающейся определенных религиозных взглядов, например, предложить преподавать этику и эстетику в том виде, как предлагается атеизм. То есть это насилие над самой...
Надо мной.
Над вами, да.
Но она откажется просто.
Я откажусь, конечно.
Ну, у вас есть выбор. А вот, скажем, Крайний Север, Дальний Восток, там, где вообще один учитель на всю школу. А ведь там совсем другая вера. Там нет ни православия, ни католицизма, а там политеизм, там многобожие. Как вот это преподавать?
Да я вам более того скажу. Я не понимаю механизмов реализации. Потому что, ну вот, представьте себе, обычная, допустим, московская школа. Ну, условно говоря, там есть некоторое количество православных, есть некоторое количество родителей, которые предпочтут светскую этику, назовите ее атеизмом. И, может быть, там в классе найдется два мусульманина и, допустим, один иудей. А этому одному будет предоставлен индивидуальный учитель, я что-то очень сомневаюсь.
Вопрос, насколько профессионально удастся реализовать эту идею, затем, ну, в качестве результата будет либо принятие этой идеи, либо непринятие, а причиной будет, возможно, плохая реализация, то, о чем Оля сейчас говорит. Это действительно сложно, это требует увеличения ресурсов у любого образовательного учреждения и на оплату учителей, и на подготовку сейчас учителей, которые это смогут сделать. И вообще для этого требуется большее количество классных помещений минимум. Невозможно это делать силами 4 учителей в одной классной комнате. И это потребует и определенных учебно-методических комплексов. Либо это небольшие учебники, либо это какие-то рабочие тетради. Над этим всем, я так понимаю, Российская академия образования сейчас трудится. Но вопрос в следующем. Четвертая четверть не за горами. Первая уже практически завершена. И вот краткость сроков, насколько позволит сделать это грамотно? Это вопрос, конечно, серьезный.
Возвращаясь к тому, что говорил Юрий по поводу литературы, истории, есть еще мировая художественная культура в качестве учебного предмета, где действительно можно и нужно, и необходимо касаться вопросов религии. Без этого невозможно. Но я тут могу возразить Юрию Альбертовичу в том, что большинство учителей, которые сегодня работают в школах, это все выпускники советских педагогических вузов. И они имеют о религии такое же весьма туманное представление, как и ученики, которые сидят напротив. Поэтому, когда им сейчас скажут, а теперь с точки зрения христианства, я думаю, что для многих, для большинства это будет большой проблемой. И когда у тебя из одного кармана ты достаешь Сталина, из другого Ленина, из третьего Иисуса Христа, я могу себе представить, что это будет за разговор.
Ну, я думаю, что образовательные учреждения, руководители образовательных учреждений все-таки с достаточным уровнем квалификации, и они найдут способ привлечь преподавателей истории, обществознания, не оставят наедине с этой проблемой учителя начальной школы.
Значит, их тоже надо будет тогда
Конечно.
А кто их будет готовить? Религиозные деятели?
Я думаю, что все-таки институты повышения квалификации, но в определенном сотрудничестве.
Не представляю. Это смена взглядов, это смена позиции. Ну как это? Ну там возьмите Достоевского «Преступление и наказание» в том виде, в котором мы его проходили в советской школе, и сегодня, к сожалению, и в его большинстве школ так и проходит, как и мы проходили. Понимаете?
Вы знаете, вот вы прекрасную тему затронули вообще преподавание литературы. И какой учитель осуществляет изучение того или иного литературного произведения. Кто-то делает банально просто. Прочитайте начало-конец и прочитайте страницу в учебнике, и вам будет достаточно. Да? А потом мы с вами имеем ситуацию, когда даже маленькое эссе дети не могут написать. Другой учитель не допускает на урок себе ребенка, если он полностью не прочел литературное произведение. Третий учитель пытается научить ребенка анализировать произведение с позиции автора, с позиции критика, да, и с позиции читателя. Это серьезный вопрос качества труда педагога. И когда появляется абсолютно новая тема, то это обостряется многократно. Изначально мы берем литературу и предполагаем, что учитель минимум само литературное произведение знает, понимаете? И дальше вопрос, насколько он сможет анализировать с детьми. А здесь же общество ставит вопрос, а вообще тот, кто войдет, он будет понимать, о чем он говорит? И поэтому очень важно, даже с точки зрения сущностного результата, сейчас не уйти в богословскую позицию. Подготовить к ней сегодня учителя невозможно. Сегодня возможно подготовить только к культурологической позиции.
Давайте мы сейчас прервемся, простите, ради бога, у нас сейчас время новостей, потом продолжим. «Моя дочка в третьем классе», пишет Лариса из Вологды. «Прошлогодний вполне милый предмет истоки», вот есть, оказывается, такой предмет, «в этом году оголтело продвигает православие. Святые молитвенники там идут сразу следом за защитниками Отечества. Иконы на каждой странице. Поступок веры, надежды и любви однозначно трактуется как подвиг. Полное раскаяние возможно только в храме» и так далее. «Я в отчаянии», пишет Лариса. Ну вот я к нашим слушателям обращусь тоже за такого рода примерами, поскольку я знаю, что во многих школах действительно так или иначе уже введен этот предмет под тем или иным названием. Вот тут, например, «Истоки», да, в Вологде. Если у вас есть такие примеры, расскажите нам об этом. Как проходят эти занятия? Кто преподает основы православной, в данном случае, религии? Или, может быть, истории мировых религий? И как это все проходит? И вот ваши впечатления от этих занятий. Я напомню номер СМС +7 985 970 45 45 и номер телефона на прямого эфира 363-36-59. И еще раз представлю участников сегодняшнего собрания. Юрий Дмитриев, доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии образования. Любовь Духанина, заместитель председателя комиссии Общественной палаты по образованию и науке. И Ольга Покушинская, журналист. Я бы все-таки хотела вернуться к вопросу, с которого я начала, по поводу все-таки вот этой конструкции под названием «духовно-нравственное воспитание». Все-таки, вот если определиться, должна ли школа заниматься воспитанием? Конечно же, должна. В каком виде? Вот это другой вопрос. Потому что все пробовали же разные варианты за эти годы, после того, как изменилось политическое устройство страны, когда из страны советской, из страны социалистической, страна стала на пути демократического развития. Вот тут возникли проблемы, поскольку непонятно, идеология у нас отменена, и в Конституции это зафиксировано, да? Это давайте все-таки об этом помнить. Но, с другой стороны, надо что-то делать с молодым поколением, которое погрязло в разврате, в отсутствии духовных и нравственных ориентиров. Вот тут Исаак Калина на одном из заседаний, посвященных как раз этой теме духовно-нравственного воспитания детей, тоже говорил о том, что учителя в начале 90-х потеряли духовные ориентиры. Что же вы, типа, от них хотите? Вот что с этим-то делать, Оля?
Я считаю, что в школе как раз у нас, возможно, что идеологии у нас нет, но идеологии в школе много. Второй вопрос, какая это идеология? Например, вот в школе, где учится моя дочь, возродили смотр строя и песни. Вот. Дети маршируют, как мы бывали еще в пионерском галстуке, маршируют под песню про танкистов, на что-то такое, на границе тучи ходят хмуро. В эту ночь решили самураи перейти границу у реки. Мне это категорически не нравится. Потому что вот это уже не просто там какое-то мероприятие. Это мероприятие...
Это воспитание патриотизма.
Это мероприятие с идеологическим подтекстом. Угу. Патриотизм не воспитывается так. Давайте вспомним, что у нас было, когда мы учились, что было со многими учениками, когда нам преподавали там Пушкина или Лермонтова, или того же Достоевского, прекрасных писателей. Но на всю жизнь некоторые получили прививку от русской классики. Именно потому, что ее преподавали так, как преподавали. То же самое сейчас произойдет. То есть многие люди вот в результате вот этого вот преподавания вот таких вот истоков получат прививку от христианства. И вместо того, чтобы отвращать молодежь от того, что ее пытаются отвратить, все же получится совершенно наоборот. Угу. Вот в чем дело.
Юрий.
Ну, давайте мы немного вспомним историю и посмотрим на организационно-правовую сторону этого вопроса. Все последние, так сказать, правовые новеллы, они прививаются обществу и государству, так сказать, с таким здоровым советским энтузиазмом, то есть в режиме штурмовщины. Вот там сейчас сказали. В 18 субъектах федерации начинается эксперимент по изучению вот этого самого предмета. Что это за субъекты? Списка этих субъектов нет, а на носу октябрь. А 1 апреля все это должно начаться. Об этом не знают ни губернаторы этих субъектов, ни директора школ, ни уж тем более учителя. И где взять этого учителя? Значит, вот этот предмет будет передан тому, у кого недостаток нагрузки. Угу. Это может быть и учитель труда, и учитель физкультуры, и кто угодно на самом деле. Лишь бы он был педагогом и штатным работником школы, а может быть даже и не штатным. И получается, что осталось 6 месяцев. Это даже для издательского цикла мало. Для того, чтобы в таком количестве издать такие разнообразные учебники и дать их каждому ученику. И кто сейчас готов к этому эксперименту? Только церковь. Только она сейчас располагает и издательской базой, и кадровым потенциалом. И самое главное, что вот у нас церковь, в отличие от других институтов гражданского общества, находится в привилегированном положении. Кто-нибудь видел когда-нибудь кассовый аппарат в церкви? Церковь освобождена от налогов, от учета финансовых средств. То есть она может, в принципе, аккумулировать любые средства. Для чего? Для того, чтобы из этих учеников по месту жительства сформировать еще один, так сказать, сегмент своей паствы, чтобы и дальше получать с этого доход. То есть на самом деле в этом материально заинтересован только один субъект правовых отношений. Это церковь. Причем церковь, находящаяся на той территории, на которой она собирает...
Но государство же тоже это прекрасно понимает. Значит, это обоюдная выгода здесь.
Ну, конечно. Естественно. Я же говорю, государство пошло по примитивному, самому простому пути. Ну, вот рухнул марксизм-ленинизм. Отлично. Что у нас тут рядом, под рукой? Uh-huh. А вот, пожалуйста. Вот у нас Библия, вот у нас Коран, Тора и так далее и тому подобное. Вот и на это все переложено. Но ведь это и разжигание межэтнической розни, это и уход от реальных проблем, потому что даже при новом патриархе все равно церковь не отвечает на те вызовы времени, которые сегодня существуют. А у нас проблем более чем достаточно. Мы спорим о том, как там судить террористов. Мы спорим о, так сказать, конституционной реформе. Мы пытаемся изменить пенитенциарную систему и по самым скромным подсчетам более половины ее контингента выпустить на поселение в виде, так сказать, электронных браслетов. Вот к этому кто-нибудь как-нибудь готовится? Нет, конечно.
А в чем тогда вам видится роль церкви тогда в современной России? Какую роль вы ей отводите? Чем она должна заниматься?
Церковь – это частное дело, это частная организация, и она может заниматься всем, чем угодно, кроме нарушения закона. Но именно вот этим-то она сейчас активно и занимается. Она активно вмешивается в светскую жизнь, она активно пропагандирует свои, так сказать, догматы там, где они не должны присутствовать. Вы если вы посмотрите, у нас последнее время не бывает, так сказать, крупного религиозного праздника, которое бы не посетила политическая элита страны в полном составе. Причем в основном это православные церкви. Ну, это же, так сказать, просто противозаконное действие. И вряд ли с помощью таких действий можно поднимать нравственную и духовную культуру молодого поколения.
Оля, то есть ты согласна, что нужно тогда церковь полностью вообще выключить из общественной жизни?
Нет, как я не свет. Согласна. Нет. Ну, конечно, нет. Не надо церковь исключать из общественной жизни. Более того, ее надо всячески включать в общественную жизнь. Но, наверное, не так, не топором, не кайлом вырубать церковь в общественную жизнь. Церковь может заняться многим, в том числе и благотворительностью, которой нам так не хватает. В том числе и религиозным образованием, потому что я считаю, что православная церковь образованием своей паствы занимается плохо. Для того, чтобы получить квалифицированного прихожанина, нужно, в общем-то, год. Так оно и бывает, например, в католической церкви. Это я говорю о прихожанине, я не говорю об учителе, который будет это преподавать. Учителя нужно учить дольше. И церковь, конечно, должна иметь какую-то свою роль в обществе. Она должна примирять кого-то. Она должна вмешиваться там, ну, вмешиваться там, где трудно, где нужно наладить какой-то диалог. А навязывать свою идеологию, тащить, что называется, за шкирку, нет. Это тут мы даже не говорим. А тем более становиться государственной идеологией, нет. Только нет, ни в коем случае.
Вы знаете, мы очень много говорим о технологиях, а я хотела вернуться к самому началу разговора и сказать, что в стране все-таки существует острая необходимость формирования нравственных ценностей. И вот информационный блок, который прерывал наш разговор, в котором звучало «рушится мост», «не открывается мост», вот то-то было сделано в 70-м году, когда делали, не рассчитывали на этот объем техники, он говорит о чем? О том, что специалисты, которые сегодня обслуживают, они делают свою работу, но у них полностью отсутствует фактически отношение ценности жизни других людей. Ведь именно как специалисты они должны кричать и говорить, нельзя уже ехать по этому мосту, это приведет к гибели людей, он завтра не разведется. Понимаете? И вот очень многие ученые уже достаточно давно говорят о том, что проблема этого века – это проблема ответственности. Люди не понимают свою ответственность за свою жизнь, да, за жизнь близких и вообще за жизнь других людей. Но я уже говорила, сформировать это в одном предмете, в одном блоке невозможно, но заниматься этим нужно.
Но церковь может сформулировать вот эти вот нравственные ориентиры?
Я думаю, что общество в целом должно формулировать. И какие-то традиции, которые есть вот в истории развития наших церквей, ценности религиозные, ценность жизни есть в любой религии, понимаете? Вот если посмотреть все
совершенно
религии,
верно.
Не убей, не укради, да, это же все есть. Что значит, ты как специалист не бьешь на бат и не говоришь, что завтра мост рухнет? Вот завтра рушится Саяно-Шушенская ГЭС. Понимаете? Вот отсутствие нравственных ценностей приводит к реально к большим потерям.
Ну, сегодня вот понятно, что если говорить о церкви, то нужно прежде всего говорить именно о моральных аспектах, о нравственности. И, безусловно, это их дело. Они занимаются душой и должны этим заниматься. Но сегодня-то на службу призывают церковь в качестве основы для деяний государственных прежде всего, в качестве оправдания каких-то поступков и решений властных структур прежде всего. Ну, вот этот оголтелый патриотизм, который мы сегодня наблюдаем, такую абсолютную компанейщину со всех сторон, церковь сюда активно включена. И сегодня ни о какой мораль рассматривается только с точки зрения телевизора. Что мы слышим от священников и от служителей церкви прежде всего? Закрыть, запретить, уничтожить, запретить к показу, запретить к представлению, изъять из продажи, если речь идет о книгах, и все.
Вы знаете, да? Мы проходили этот период, когда все запрещалось. Но как только запрещали какую-то книгу, количество читателей у нее резко возрастало. Понимаете, это известно, что не дает результата. Точно так же, как понятно, что любовь и уважение к матери воспитывается и поддерживается и самой матерью, семьей, и всем обществом всю жизнь. Вне зависимости от того, с маленьким ребенком все легче, а дальше ребенок в подростковом возрасте, и уже он считает, считает, что он прав, родители не правы, где-то после 25 лет он снова начнет прислушиваться к родителям. Но это не означает, что в этот период должна ослабевать любовь и уважение к матери, к родителю, к отцу.
Ну и вопрос вопросов, опять же, возвращаясь к теме нашей программы, неужели получается, что так, что без участия церкви наши современные российские учителя не могут, в принципе, заниматься воспитанием детей? Что для того, чтобы ориентировать их на, правильно на добро и отделять добро от зла, для этого им в помощь нужна обязательно церковь, основы православия, ОПК. Без этого духовные ориентиры, как было заявлено, утеряны в начале 90-х учителями. Для меня это, честно говоря, фраза какая-то парадоксальная. Что же это за учителя такие, которые с крушением советской власти потеряли духовные ориентиры? Что же это за учителя?
Вы знаете, уже коллега говорил, что сейчас много вопросов обсуждается. Например, терроризм. А с какой позиции мы терроризм обсуждаем? Мы говорим, хорош он или плох. Понимаете? И есть тезис, есть аргументы в пользу того, что терроризм хорош, потому что он убирает какие-то там негативные последствия. Да? И никто не говорит, что это приводит к гибели людей. Также и здесь произошло. Да? Мы пришли к ситуации, когда стали говорить, что учитель — это только человек, который учит. Мы убрали позицию воспитания из школы. И сегодня есть серьезная профессиональная дискуссия. Учитель – это урокодатель или учитель в школе, или учитель в школьной – это по большому слову учитель. Вот учитель с большой буквы, который воспитывает, который помогает развиваться, который учитель и друг, и который учитель может и потребовать, и подсказать. Понимаете, мы в условиях рыночной экономики пришли к позиции, что учитель – это урокодатель.
Вы знаете, если бы у нас были учителя, а не урокодатели, а вот именно вот друзья и нравственные ориентиры, то нам бы не понадобилось бы никакое ОПК, я думаю, так. И кроме того, я еще вот что меня очень пугает, что вот это религиозное воспитание, которое сейчас осуществляется не только в школе, но и в обществе, оно идет по обрядовой стороне. Самая суть не затрагивается, да. И, в общем-то, дается понять, что если ты пошел на Пасху в церковь и постоял там со свечкой, то, в общем-то, ты какую-то долю своей нравственности и нравственной воспитание, и, в общем, все хорошо для души сделал. Но ведь это же не так.
Здесь есть еще и более глубокая проблема. Что такое, так сказать, идеология, которая рухнула, не рухнула? Дело в том, что вот с падением тех ценностей или с отрицанием тех ценностей, ведь это же не просто, так сказать, марксизм-ленинизм вот в виде учебного какого-то курса, да, вот, это и марксистско-ленинская этика, это марксистско-ленинская эстетика, это пионерские, комсомольские, октябрятские организации и так далее. Вот я начинал свою карьеру учителем средней школы, и вот убедить директора в том, что вот лозунг на входе в школу «Школа твоя вторая семья» – это бред, было невозможно.
То же самое висело на лагерях. Лагерь твой второй дом.
Совершенно верно. Ну, это хоть было больше похоже на правду. Но ведь что произошло? Мы воспитали то поколение, которое сейчас стало родителями, в нежелании, неумении воспитывать собственных детей. Потому что это перекладывалось все на шею государства, школы и всех остальных этих политических институтов. Поэтому мы просто сейчас беспомощны в выборе. Это неправда, что нельзя без церкви воспитать нравственного человека. Есть правозащитные организации, есть, в конце концов, ну, в той или иной форме политические партии, да, которые тоже что-то пытаются сделать. Хорошо, плохо это покажет будущее, а не сегодняшний день. Вот. Почему бы нам, например, партийным строительством не заняться, преподаванием этого в школе, чтобы нормальных хотя бы партийных членов партии воспитать.
Какой партии?
А вот дальше это по вашему
вопросу. Вот это да, это вот большой вопрос.
Да.
Какой партии? Мы все знаем эту партию, но так.
Слушайте, а вот это вопрос, на который хочется бы услышать ответы действительно наших слушателей, в том числе, можно ли без церкви воспитать нравственного человека?
Просто
можно,
как...
вот вы считаете?
Я считаю, что можно. Другое дело, что все предложения от иных структур гражданского общества государством не воспринимаются. Ведь вы посмотрите, кто сидит в президиумах, на заседаниях общественной палаты.
Ну вот ты у нас замечательная, да. Люба сидит на заседаниях общественной палаты. Здравый человек.
Президиума при зачтении послания президента парламенту. Почему там священники занимают первые ряды? Да. На каком основании? Кому обращается президент? Он обращается к парламенту. Кстати, мы единственная страна, где президент посылает парламент. Во всех остальных он обращается к нему. Вот. И почему-то парламент должен приехать в Кремль, а не президент к нему. То есть вот начало нравственности где возникает. Поэтому, конечно, можно с помощью других организаций, но ведь никто же не обсуждает этот вопрос. Вот в июле было это совещание, в конце 21 июля, по-моему, вот, и все понеслось. Никакого реального обсуждения в прессе нет. Никаких альтернатив не рассматривается. Вот все, вот обязали или обяжут какие-то 18 субъектов с этим бороться, и все. Это опять мы действуем с позиции силы, с позиции администрирования, хотя называем себя демократическим государством, а в действительности превратились в полицейское.
Несколько звонков давайте послушаем, а то обещали включить телефон. Давайте это сделаем. И вопрос, который мне очень понравился, можно ли без церкви воспитать нравственного человека, я бы попросила бы наших слушателей на него ответить. Наш телефон 363-36-59. Напомню, что мы с вами находимся на родительском собрании. Но пока наши слушатели собираются с мыслями, я вижу, звонки уже появились, я бы хотела, чтобы Любовь тоже на этот вопрос ответила. Возможно ли без церкви воспитать нравственного человека?
Я думаю, что возможно. Понимаете, любую цель можно достигать разными способами. Самое важное – достигать ее профессионально, достигать так, чтобы она была достигнута. Вот если мы посмотрим, допустим, историю нашего дворянства и как осуществлялось образование и воспитание, не было же массовой школы, никуда не возили. Понимаете, дети находились в семье, к ним приезжали учителя. Но это не приводило ни к низкому уровню их образованности, ни к низкому общекультурному уровню, ни к тому, что они не могли общаться в среде своих граждан.
Вопрос социализации не стоял.
Не стоял. А мы сейчас говорим о том, что вот социализацию можно достигнуть, если только мы отдадим в школу и в детский сад. Нет, вопрос о том, чтобы рядом был грамотный, образованный взрослый. Вот основной вопрос.
Алло, здравствуйте. Алло. Говорите, пожалуйста. Алло.
Да,
мы слышим вас, говорите.
Я в эфире.
Да, вы в эфире.
Значит, изначально бы я сказал только одно, что нужно поручить Академии наук России разработать концепцию создания государства России. На какой основе? Только потом можно создавать идеологию, потом на этой основе идеологии воспитывать подрастающее поколение и все население.
То есть идеология нужна, вы считаете?
Обязательно. Без идеологии, без общенациональной цели.
Как вас зовут, простите?
Меня зовут Николай Алексеевич.
Николай Алексеевич, скажите, пожалуйста, а то, что касается вопроса, который вот я вот сейчас сформулировала благодаря нашим гостям, а возможно ли воспитать нравственного человека без участия церкви?
Церковь – это тупиковый ход. Это 2000-й ход где-то когда-то, когда человечество не могло себе ничего продумать. Но человечество в той или иной степени из церковного учения, из церковных постулатов выбирает все лучшее. Без Библии человечество, может быть, оскотинилось бы.
Понятно.
Понимаете? Потому что...
Глубок противоречий, понятно. Алло, здравствуйте. Алло,
здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Я в эфире, да? Здравствуйте.
Да,
меня
да.
зовут Мария Ильинична, я первый раз вам позвонила, хотя всегда вас слушаю с большим интересом. Просто этот вопрос, который вы задали, меня глубоко волнует. И вот я решила ответить, что абсолютно, мне совершенно очевидно, что человека можно без всякой религии воспитать глубоко нравственным. Это совершенно не связанные между собой вещи. Значит, мне даже непонятно, почему задается такой вопрос, что без религии нельзя воспитать нравственного человека. Вот это почему-то сейчас очень звучит в обществе, очень насаждается в обществе, а совершенно неверно. У нас к этому огромное количество примеров. Более того, у нас есть огромное количество исторических, сегодняшних примеров абсолютно безнравственного поведения даже людей, которые несут религиозную доктрину разных конфессий, абсолютно всех конфессий. С другой стороны, примеры глубокой интеллигенции, глубоко нравственного поведения людей, часто абсолютно атеистичных, или, как сейчас правильно говорить, агностиков, они совершенно так же, просто сейчас нет времени об этом говорить, но это совершенно совершенно глубокое мое убеждение. Что, и вот на этот вопрос, по-моему, нужно обязательно интеллигенции сконцентрироваться.
Отлично, спасибо вам большое. Извините, ради бога, вас отключаю. Я поняла, что это уже у нас готова тема отдельной программы, может быть, даже культурный шок, а не родительское собрание. Но вот я бы хотела в оставшиеся минуты все-таки голосование небольшое устроить, мне просто интересно. Давайте проголосуем, уважаемые друзья, вот в оставшиеся минуты. Как вы считаете, возможно ли воспитать нравственного человека без участия церкви? Да, 660-06-64. Нет, 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, еще раз, возможно ли воспитать нравственного человека без участия церкви? Да, 660-06-64. Нет, 660-06-65. Что скажет Оля на этот вопрос?
Я скажу так, каждому как удобно. Я уверена, что можно воспитать нравственного человека и без участия церкви. Но, на мой взгляд, это делать труднее. Мне легче, проще и как-то логичнее воспитывать нравственность моей дочери с помощью церкви. Но если кто-то может без, ну, ради бога, в этом смысле я очень толерантна. Попробуйте, пусть у вас получится. Успехов.
Ну, подожди, ну ты ребенка своего воспитываешь как кто? Как католичка?
Да, я воспитываю ребенка как католичка, но ребенок сам выразил желание стать католиком. У нас смешанный брак, у меня муж православный. Но так получилось, что Маша говорит, я хочу стать католичкой. Я предоставляю ей для этого все возможности. Она ходит на детскую катехезу и там получает свое религиозное воспитание. Я не вижу в этом ничего плохого. А кто-то, может быть, будет рассказывать о тех же самых истинах, но без, ну, как бы без употребления слова «Бог». Ну, я не могу сказать, что мне это уж прямо вот как бы кажется нормальным, но я считаю, что это вполне себе имеет право быть.
Но вы же понимаете, что религия, она просто называется, там, не знаю, разными определениями, в том числе и марксизм-ленинизм, это тоже религия. И этот же вопрос, который мы сегодня задаем так, он в ту пору звучал по-другому. Можно ли воспитать нравственного человека без марксистско-ленинской этики? Нет, невозможно, отвечало нам государство в лице советской власти, и поэтому мы все воспитывались именно вот на этих учениях, да? Куда ж тут деваться. Вот, мне кажется, вот, завершая программу, мне кажется, это самое главное, то, что случилось, что сегодня церковь, говорю банальные вещи, давно уже все это поняли, просто еще раз хочу сказать, сегодня церковь совершенно точно идет по тому простому, примитивному пути, заменяя собой ту самую государственную идеологию, которая была главенствующей в нашей стране в течение 70 лет.
Это совершенно не церковь, это ужасно. Путем, это государство.
Да, mm-hmm. Да,
это совершенно ужасно, потому что это отвращает от церкви, и, в общем, достигаются цели не те, которые намечались.
И учат, прежде всего, как это было при Совке, учат лицемерию, прежде всего. Да. Значит, наши слушатели числом 87% наших слушателей считают, что нравственного человека без участия церкви воспитать можно. И лишь 13% считают, что этот процесс без церкви невозможен. Мы эту тему обязательно продолжим. Я благодарю моих сегодняшних гостей. Еще раз представлю. Юрий Дмитриев, Любовь Духанина и Ольга Бакушинская. Спасибо вам большое и до встречи.
До свидания.
До свидания.